Глава 7. Наступила дождливая, грязная, темная осень. Наступила безработица. И я дня по три сидел дома без дела или же исполнял разные немалярные работы. Например, таскал землю для черного наката, получая за это по 2 гривенному в день. Доктор Благово уехал в Петербург. Сестра не приходила ко мне. Редька лежал у себя дома больной со дня на день, ожидая смерти. И настроение было осеннее. Быть может, от того, что, ставши рабочим, я уже видел нашу городскую жизнь только с ее изнанки. Почти каждый день мне приходилось делать открытия, приводившие меня просто в отчаяние. Те мои сограждане, о которых раньше я не был никакого мнения, или которые с внешней стороны представлялись вполне порядочными, теперь оказывались людьми низкими, жестокими, способными на всякую гадость. Нас, простых людей, обманывали, обсчитывали, заставляли по целым часам дожидаться в холодных сенях или в кухне, нас оскорбляли и обращались с нами крайне грубо. Осенью в нашем клубе я оклеивал обоями читальню и 2 комнаты. Мне заплатили по 7 копеек за кусок, но приказали расписаться по 12. И когда я отказался исполнить это, благообразный господин в золотых очках, должно быть, один из старшин клуба, сказал мне: «Если ты, мерзавец, будешь еще много разговаривать, то я тебя всю морду побью». И когда лакей шепнул ему, что я сын архитектора Полознева, то он сконфузился, покраснел, но тотчас же оправился и сказал: «А, черт с ним». В лавках нам, рабочим, сбывали тухлое мясо, леглую муку и спитой чай. В церкви нас толкала полиция, в больницах нас обирали фельдшера и сиделки, и если мы по бедности не давали им взяток, то нас в отместку кормили из грязной посуды. На почте самый маленький чиновник считал себя вправе обращаться с нами как с животными и кричать грубо и нагло: «Обождей, куда лезешь?». Даже дворовые собаки и те относились к нам недружелюбно и бросались на нас с какой-то особенной злобой. Но главное, что больше всего поражало меня в моем новом положении, это совершенное отсутствие справедливости, именно то самое, что у народа определяется словами «Бога забыли». Редкий день обходился без мошенничества. Мошенничали и купцы, продававшие нам олифу, и подрядчики, и ребята, и сами заказчики. Само собою, ни о каких наших правах не могло быть и речи. И свои заработанные деньги мы должны были всякий раз выпрашивать как милостыню, стоя у черного крыльца без шапок. Я оклеивал в клубе одну из комнат, смежных с читальней. Вечером, когда я уже собирался уходить, в эту комнату вошла дочь инженера Должикова с пачкой книг в руках. Я поклонился ей. «А, здравствуйте», — сказала она, тотчас же узнав меня и протягивая руку. «Очень рада вас видеть». Она улыбалась и осматривала с любопытством и с недоумением мою блузу, ведро с клейстером, обои, растянутые на полу. И я смутился. Ей тоже стало неловко. «Вы извините, что я на вас смотрю», — так сказала она. «Мне много говорили о вас, особенно доктор Благово. Он просто влюблен в вас. И с сестрой вашей я уже познакомилась. Милая и симпатичная девушка, но я никак не могла убедить ее, что в вашем прощении нет ничего ужасного. Напротив, вы теперь самый интересный человек в городе». Она опять поглядела на ведро с клейстером, на обои и продолжала: «Я просила доктора Благово познакомить меня с вами поближе, но, очевидно, он забыл или не успел. Как бы ни было, мы все-таки знакомы, и если бы вы пожаловали ко мне как-нибудь запросто, то я была бы вам чрезвычайно обязана. Мне так хочется поговорить. Я простой человек», — сказала она, протягивая мне руку, «и надеюсь, что у меня вы будете без стеснения. Отца нет, он в Петербурге». Она ушла в читальню, шурша платьем, а я, придя домой, долго не мог уснуть. В эту же невеселую осень какая-то добрая душа, очевидно, желая хоть немного облегчить мое существование, изредка присылала мне то чаю и лимонов, то печенье, то жареных рябчиков. Карповна говорила, что приносил это всякий раз солдат, а от кого неизвестно. И солдат расспрашивал, здоров ли я, каждый ли день я обедаю и есть ли у меня теплое платье. Когда наступили морозы, мне таким же образом в мое отсутствие с солдатом прислали мягкий вязаный шарф, от которого шел нежный, едва уловимый запах духов. И я угадал, кто была моя добрая фея. От шарфа пахло ландышами, любимыми духами Анюты Благово. К зиме набралось больше работы, стало веселей. Редька опять ожил, и мы вместе работали в кладбищенской церкви, где шпатлевали иконостас для позолоты. Это была работа чистая, покойная и, как говорили наши, спорая. В один день можно было много сработать, и притом время бежало быстро, незаметно. Ни брани, ни смеха, ни громких разговоров. Само место обязывало к тишине и благочинию и располагало к тихим, серьезным мыслям. Погруженные в работу, мы стояли или сидели неподвижно, как статуи. Была тишина мертвая, как подобает кладбищу, так что если падал инструмент или трещал огонь в лампадке, то звуки эти раздавались гулко и резко, и мы оглядывались. После долгой тишины слышалось гудение, точно летели пчелы. Это у притвора, не торопясь в полголоса, отпевали младенца. Или живописец, писавший на куполе голуби вокруг него звезды, начинал тихо посвистывать и, спохватившись, тотчас же умолкал. Или Редька, отвечая своим мыслям, говорил со вздохом: «Все может быть, все может быть». Или над нашими головами раздавался медленный, заунывный звон, и маляры замечали, что это должно быть богатого покойника несут. Дни проводил я в этой тишине, в церковных сумерках, а в длинные вечера играл на бильярде или ходил в театр, на галерею, в своей новой триковой паре, которую я купил себе на заработанные деньги. У Ожогиных уже начались спектакли и концерты. Декорации писал теперь один Редька. Он рассказывал мне содержание пьес и живых картин, какие ему приходилось видеть у Ожогиных. И я слушал его с завистью. Меня сильно тянуло на репетиции, но идти к Ожогиным я не решался. За неделю до Рождества приехал доктор Благово. И опять мы спорили и по вечерам играли на бильярде. Играя, он снимал сюртук и расстегивал на груди рубаху и вообще старался почему-то придать себе вид отчаянного кутилы. Пил он немного, но шумно и ухитрялся оставлять в таком плохом дешевом трактире, как «Волга», по 20 рублей в вечер. Опять у меня стала бывать сестра. Оба они, увидев друг друга, всякий раз удивлялись, но по радостному, виноватому лицу ее видно было, что встречи эти были не случайны. Как-то вечером, когда мы играли на бильярде, доктор сказал мне: «Послушайте, отчего вы не бываете у Должиковой? Вы не знаете Марии Викторовны? Это умница, прелесть, простая добрая душа». Я рассказал ему, как весною принял меня инженер. «Пустое!» — рассмеялся доктор. «Инженер сам по себе, а она сама по себе. Право, голубчик, не обижайте ее, сходите к ней как-нибудь. Например, давайте сходим к ней завтра вечером. Хотите?» Он уговорил меня. На другой день вечером, надевши свою новую триковую пару, и, волнуясь, я отправился к Должиковой. Лакей уже не показался мне таким надменным и страшным, и мебель такой роскошную, как в то утро, когда я являлся сюда просителем. Мария Викторовна ожидала меня и встретила как старого знакомого и пожала руку крепко, дружески. Она была в сером суконном платье с широкими рукавами и в прическе, которую у нас в городе год спустя, когда она вошла в моду, называли собачьими ушами. Волосы с висков были зачесаны на уши, и от этого лицо у Марии Викторовны стало как будто шире. И она показалась мне в этот раз очень похожей на своего отца, у которого лицо было широкое, румяное, и в выражении было что-то ямщицкое. Она была красива и изящна, но не молода, лет 30 на вид, хотя на самом деле ей было 25, не больше. «Милый доктор, как я ему благодарна!» — говорила она, сажая меня. «Если бы не он, то вы не пришли бы ко мне. Мне скучно до смерти. Отец уехал и оставил меня одну, и я не знаю, что мне делать в этом городе». Затем она стала расспрашивать меня, где я теперь работаю, сколько получаю, где живу. «Вы тратите на себя только то, что зарабатываете?» — спросила она. «Да». «Счастливый человек», — вздохнула она. «В жизни все зло. Мне кажется, от праздности, от скуки, от душевной пустоты, а все это неизбежно, когда привыкаешь жить на счет других. Не подумайте, что я рисуюсь, искренне вам говорю. Неинтересно и неприятно быть богатым. Приобретайте друзей богатством неправедным. Так сказано, потому что вообще нет и не может быть богатства праведного». Она с серьезным, холодным выражением оглядела мебель, точно хотела сосчитать ее, и продолжала. «Комфорт и удобство обладают волшебной силой. Они мало-помалу затягивают людей даже с сильной волей. Когда-то отец и я жили небогато и просто, а теперь видите как. Слыханное ли дело, — сказала она, пожав плечами, — мы проживаем до 20 000 в год в провинции. На комфорт и удобство приходится смотреть, как на неизбежную привилегию капитала и образования, — сказал я. И мне кажется, что удобство жизни можно сочетать с каким угодно, даже с самым тяжелым и грязным трудом. Ваш отец богат, однако же, как он говорит, ему пришлось побывать и в машинистах, и в простых смазчиках. Она улыбнулась и с сомнением покачала головой. «Папа иногда ест и тюрю с квасом», — сказала она. «Забава, прихоть». В это время послышался звонок, и она встала. «Образованные и богатые должны работать, как все», — продолжала она. «А если комфорт, то одинаково для всех. Никаких привилегий не должно быть». «Ну, бог с ней, с философией. Расскажите мне что-нибудь веселенькое. Расскажите мне про маляров. Какие они? Смешные?» Пришел доктор. Я стал рассказывать про маляров, но с непривычки стеснялся и рассказывал как этнограф, серьезно и вяло. Доктор тоже рассказал несколько анекдотов из жизни мастеровых. Он пошатывался, плакал, становился на колени и даже, изображая пьяного, ложился на пол. Это была настоящая актерская игра, и Мария Викторовна, глядя на него, хохотала до слез. Потом он играл на рояле и пел своим приятным жиденьким тенором, а Мария Викторовна стояла возле и выбирала для него, что петь, и поправляла, когда он ошибался. «Я слышал, вы тоже поете?» — спросил я. «Тоже», — ужаснулся доктор. «Она чудная певица, артистка, а вы тоже. Эко хватил». «Я когда-то занималась серьезно», — ответила она на мой вопрос, но теперь бросила. Сидя на низкой скамеечке, она рассказывала нам про свою жизнь в Петербурге и изображала в лицах известных певцов, передразнивая их голоса и манеру петь. Рисовала в альбоме доктора, потом меня. Рисовала плохо, но оба мы вышли похожи. Она смеялась, шалила, мило гримасничала, и это больше шло к ней, чем разговоры о богатстве неправедном. И мне казалось, что говорила она со мною давеча о богатстве и комфорте не серьезно, а подражая кому-то. Это была превосходная комическая актриса. Я мысленно ставил ее рядом с нашими барышнями, и даже красивая и солидная Анюта Благово не выдерживала сравнений с нею. Разница была громадной, как между хорошей культурной розой и диким шиповником. Мы втроем ужинали. Доктор и Мария Викторовна пили красное вино, шампанское и кофе с коньяком. Они чокались и пили за дружбу, за ум, за прогресс, за свободу и не пьянели, а только раскраснелись и часто хохотали без причины до слез. Чтобы не показаться скучным, и я тоже пил красное вино. «Талантливые, богато одаренные натуры, — сказала Должикова, — знают, как им жить и идут своей дорогой. Средние же люди, как я, например, ничего не знают и ничего сами не могут. Им ничего больше не остается, как подметить какое-нибудь глубокое общественное течение и плыть, куда оно понесет. «Разве можно подметить то, чего нет?» — спросил доктор. «Нет, потому что мы не видим». «Так ли? Общественное течение — это новая литература выдумала, их нет у нас». Начался спор. «Никаких глубоких общественных течений у нас нет и не было», — говорил доктор громко. «Мало ли чего не выдумала новая литература. Она выдумала еще каких-то интеллигентных тружеников в деревне. А у нас обыщите все деревни и найдете разве только «не уважай корыта» в пиджаке или в черном сюртуке, делающего в слове еще четыре ошибки. Культурная жизнь у нас еще не началась. Та же дикость, то же сплошное хамство, то же ничтожество, что и 500 лет назад. Течение, веяние, но ведь все это мелко, мизерабельно, притянуто к пошлым грошовым интересикам. И неужели в них можно видеть что-нибудь серьезное? Если вам покажется, что вы подметили глубокое общественное течение, и, следуя за ним, вы посвятите вашу жизнь таким задачам в современном вкусе, как освобождение насекомых от рабства или воздержание от говяжьих котлет, то поздравляю вас, сударыня. Учиться нам нужно, учиться и учиться, а с глубокими общественными течениями погодим, мы еще не доросли до них, и по совести ничего в них не понимаем. «Вы не понимаете, а я понимаю», — сказала Мария Викторовна. «Вы сегодня, Бог знает, какой скучный. Наше дело учиться и учиться, стараться накоплять, возможно, больше знаний, потому что серьезные общественные течения там, где знания, и счастье будущего человечества только в знании. Пью за науку». «Одно несомненно. Надо устраивать себе жизнь как-нибудь по-иному», сказала Мария Викторовна, помолчав и подумав. «А та жизнь, какая была до сих пор, ничего не стоит. Не будем говорить о ней». Когда мы вышли от нее, то в соборе било уже 2 часа. «Понравилось?» — спросил доктор. «Не правда ли славная?» В первый день Рождества мы обедали у Марии Викторовны. И потом, в продолжении всех праздников, ходили к ней почти каждый день. У нее никто не бывал, кроме нас, и она была права, когда говорила, что кроме меня и доктора, у нее в городе нет никого знакомых. Время мы проводили большей частью в разговорах. Иногда доктор приносил с собой какую-нибудь книгу или журнал и читал нам вслух. В сущности, это был первый образованный человек, какого я встретил в жизни. Не могу судить, много ли он знал, но он постоянно обнаруживал свои знания, так как хотел, чтобы и другие также знали. Когда он говорил о чем-нибудь, относящемся к медицине, то не походил ни на одного из наших городских докторов, а производил какое-то новое, особенное впечатление. И мне казалось, что если бы он захотел, то мог бы стать настоящим ученым. И это, пожалуй, был единственный человек, который в то время имел серьезное влияние на меня. Видясь с ним и прочитывая книги, какие он давал мне, я стал мало-помалу чувствовать потребность в знаниях, которые одухотворяли бы мой невеселый труд. Мне уже казалось странным, что раньше я не знал, например, что весь мир состоит из 60 простых тел, не знал, что такое олифа, что такое краски, и как ты мог обходиться без этих знаний. Знакомство с доктором подняло меня и нравственно. Я часто спорил с ним, и хотя обыкновенно оставался при своем мнении, но все же благодаря ему я мало-помалу стал замечать, что для меня самого не все было ясно, и я уже старался выработать в себе возможные определенные убеждения, чтобы указания совести были определены и не имели бы в себе ничего смутного. Тем не менее, все-таки этот самый образованный и лучший человек в городе далеко еще не был совершенством. В его манерах, в привычке всякий разговор сводить на спор, в его приятном теноре и даже в его ласковости, было что-то грубоватое, семинарское. И когда он снимал сюртук и оставался в одной шелковой рубахе или бросал в трактире лакею на чай, то мне казалось всякий раз, что культура культурой, а татарин все еще бродит в нем. На крещение он опять уехал в Петербург. Он уехал утром, а после обеда пришла ко мне сестра. Не снимая шубы и шапки, она сидела молча, очень бледная, и смотрела в одну точку. Ее познабливало, и видно было, что она перемогалась. «Ты, должно быть, простудилась», — сказал я. Глаза у нее наполнились слезами, она встала и пошла к Карповне, не сказав мне ни слова, точно я обидел ее. И немного погодя, я слышал, как она говорила тоном горького упрека. «Нянька, для чего же я жила до сих пор? Для чего? Ты скажи, разве я не погубила своей молодости? В лучшие годы своей жизни только и знать, что записывать расходы, разливать чай, считать копейки, занимать гостей и думать, что выше этого ничего нет на свете? Нянька, пойми, ведь и у меня есть человеческие запросы, и я хочу жить, а из меня сделали какую-то ключницу. Ведь это ужасно, ужасно!» Она швырнула ключи в дверь, и они со звоном упали в моей комнате. Это были ключи от буфета, от кухонного шкафа, от погреба и от чайной шкатулки. Те самые ключи, которые когда-то еще носила моя мать. «Ах, ох, батюшки!» — ужасалась старуха. «Святители угодники!» Уходя домой, сестра зашла ко мне, чтобы подобрать ключи, и сказала: «Ты извини меня, со мной в последнее время делается что-то странное».